Говорит радио «Свобода». Добрый день, в эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. Европейский суд по правам человека нашел в первом деле ЮКОСа нарушение, которое позволяет адвокатам требовать пересмотра приговора в России. Дело экспертов. Глава организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева допрошена в Следственном комитете. В Санкт-Петербурге суд отменил решение о признании ЛГБТ-организации «Выход» иностранным агентом. В Испании расследуют самую крупную в Европе железнодорожную катастрофу за четверть века. В результате крушения скоростного поезда погибли более 70 человек. Сегодня в Москве состоятся торжества в честь 1025-летия крещения Руси. Зачем Кремлю с такой помпой отмечать эту дату? В Санкт-Петербурге хоронят музыканта группы «Кино» художника Георгия Гурьянова. В Германии, в Байройте, открывается очередной оперный фестиваль. Сегодня Европейский суд по правам человека обнародовал решение по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на несправедливое судебное разбирательство во время первого процесса по делу ЮКОСа. В 2005 году Мещанский суд приговорил бывших руководителей некогда крупнейшей нефтяной компании России к длительным тюремным срокам, признав их виновными в мошенничестве, неуплате налогов, присвоении чужого имущества и других преступлениях. Суд в Страсбурге признал, что право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 6 Европейской конвенции о правах человека, было частично нарушено. И этот факт, по мнению адвокатов Ходорковского и Лебедева, дает им правовые основания требовать пересмотра первого дела ЮКОСа в российском суде. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
С жалобой на приговор по первому делу ЮКОСа адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратились в Европейский суд по правам человека еще в 2005 году. Одним из основных пунктов в этой жалобе, как говорят защитники, было требование признать, что во время процесса в Мещанском суде была нарушена шестая статья Конвенции по правам человека, гарантирующая право на справедливое судебное разбирательство. Спустя 8 лет Европейский суд вынес решение, в котором подтвердил, что разбирательство по первому делу ЮКОСа было несправедливым. Шестая статья была нарушена в связи с тем, что власти не уважали конфиденциальность контактов между заявителями и их адвокатами, а также потому, что получение и изучение доказательств в суде было несправедливым, говорится в решении ЕСПЧ. Вот что пояснила в интервью «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Мы долго ждали, чтобы суд сказал, что было нарушение фундаментального права любого обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Оно тотально нарушено, и равенство сторон, и несправедливость в принятии доказательств. Ну, в общем, все, о чем мы ставили вопрос. Так что, конечно, теперь в соответствии с российским законодательством, смотрите, да, 413-415 статью УПК, единственная возможная восстановительная мера, которую могла бы провести российское правительство, как сторона в деле, скажем так, власти Российской Федерации, это отмена приговора. Ну и, конечно, это требует немедленного освобождения как последствия. То, что нарушена статья 8, то, что нарушена 34, то, что нарушен первый протокол права собственности, это все сопутствующие обстоятельства. А там не признаны кое-какие нарушения из тех, которые мы заявляли, потому что нет достаточных, может быть, доказательств. Это все третьестепенно. Первое и главное, нарушено фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство. И это в соответствии с российским законодательством требует отмены приговора. И мы будем, конечно, говорить о том, что это требует и их освобождения, потому что приговоры были сложены, они теперь в едином приговоре определены. Это приговор по второму делу, который тоже требует в связи с этим отмены, конечно, освобождения наших подзащитных. Так что, конечно, мы очень рады, удовлетворены и надеемся в скором времени повидать наших подзащитных и донести до них все детали этого замечательного решения.
Говорила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Кроме этого, Европейский суд признал, что в первом приговоре по делу ЮКОСа были нарушены статьи Конвенции по правам человека, гарантирующие права на уважение частной и семейной жизни, а также на защиту собственности. В связи с этим ЕСПЧ постановил выплатить Михаилу Ходорковскому в качестве компенсации 10 тысяч евро. Платону Лебедеву, по мнению Европейского суда, компенсация не полагается. При этом Европейский суд не признал, что уголовное преследование бывших руководителей ЮКОСа было политически мотивированным. Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов этим выводом ЕСПЧ несколько разочарован.
На мой взгляд, Европейский суд вступил в определенную полемику с другими институтами Единой Европы. Мы знаем, что Европарламент, парламенты многих европейских стран, руководители, политические деятели европейских стран признавали преследование Ходорковского и Лебедева в России политически мотивированным. Европейский суд в том решении, которое мы сегодня увидели, этого не признал. Лично мне это кажется... несколько странным, может быть. И в этой части, может быть, я в известной степени разочарован. Тем не менее, решение принято. Мы его будем очень внимательно изучать. В ближайшее время, и больше того, 1 числа я выйду к Платону Лебедеву в колонию. Мы с ним будем обсуждать это решение и шаги, которые надо предпринимать в дальнейшем.
Решение Европейского суда вступит в законную силу через 3 месяца. Если ни одна из сторон его не обжалует, то тогда появляется право обращаться в Верховный суд России и ставить вопрос о пересмотре дела или же об отмене приговора, поясняет Владимир Краснов.
У нас есть органы прокуратуры, которые должны надзирать за исполнением законов. И они должны были бы от имени государства, которое взяло на себя обязательство по исполнению решения СПЧ, выйти с инициативой в Верховный суд, председателю Верховного суда, о пересмотре этого решения. Но, к сожалению, реальность такова, что прокуратура палец о палец не стукнет. Я в этом уверен. Придется нам. Должен будет вынесен на обсуждение Президиума Верховного суда вопрос о пересмотре приговора. Какое решение примет Президиум Верховного суда об отмене полной в части, либо об отказе, так сказать, я с учетом справедливости нашего самого справедливого суда, тут можно предполагать дальше все, что угодно. Но, во всяком случае, вопрос в связи с сегодняшним решением или сегодня опубликованным решением должен обсуждаться в Президиуме Верховного суда, и тот должен принять законное обоснованное решение.
Говорил адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. В Верховном суде России решение Европейского суда по первому делу ЮКОСа комментировать отказались, передает агентство «Интерфакс». В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В декабре 2010 года по второму делу ЮКОСа Хамовнический суд приговорил их к 14 годам по обвинениям в хищении нефти. Позднее Президиум Московского городского суда снизил обоим срок наказания до 11 лет. И таким образом Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны выйти на свободу в 2014 году. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
С делом ЮКОСа косвенно связана и наша следующая тема. Сегодня на допросе в Следственном комитете России побывала Яна Яковлева, председатель движения «Бизнес-солидарность». И речь идет о так называемом «деле экспертов». О нем пока известно немного. Ясно ли, что предметом интереса следователей является общественная экспертиза второго дела ЮКОСа? Следствие считает, что авторы экспертизы действовали не бескорыстно. Но не только эта экспертиза, судя по последним событиям, может стать предметом внимания силовиков. Яну Яковлеву допрашивали в связи с ее участием в парламентском обсуждении либерализации экономических статей Уголовного кодекса еще во время президентства Дмитрия Медведева. Возможно, Следственный комитет решил, что и эта деятельность осуществлялась за деньги в интересах конкретных бизнесменов, в том числе бывших руководителей ЮКОСа. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
По словам Яны Яковлевой, она отказалась отвечать на вопросы следователей и подписывать документы о неразглашении того, что происходило на допросе.
Я воспользовалась своим правом не давать показания, поскольку не считаю себя информированной и вообще причастной к делу 2003 года. Поэтому на все вопросы, которые мне задавал следователь, я ответила статьей 51 Конституции. Значит, те вопросы, которые он задавал, касались моего участия в рабочих группах по либерализации уголовного законодательства и также моего участия в подготовке проекта амнистии. Вот это были все вопросы, которые были заданы, поскольку я не отвечала ни на один вопрос, то на эти вопросы я тоже не отвечала.
Яна Яковлева уже не первый представитель экспертного сообщества, вызванный за последний год на допрос Следственный комитет в связи с уголовными делами, связанными с компанией ЮКОС. Ранее, правда, следователи интересовали те из них, кто принимал непосредственное участие в работе над экспертизой по второму приговору совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Экспертиза была проведена в 2011 году по поручению президента Дмитрия Медведева. По итогам работы экспертной группы было сделано заявление, из которого следовало, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получили свой второй срок незаслуженно, а в апреле прошлого года года официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что экспертиза финансировалась самим Ходорковским. В сентябре 2012 года прошли обыски на квартирах у некоторых из общественников. В апреле 2013 в Высшей школе экономики, в мае в Центре правовых и экономических исследований, а также у главы Центра Елены Новиковой. По версии следствия, она организовала экспертизу по второму делу ЮКОСа, а также публиковала статьи о необходимости либерализации уголовного законодательства. Следователи пришли к выводу, что изменения в кодекс, смягчающие преследование за экономические преступления, были внесены также в интересах Михаила Ходорковского и препятствовали проведению расследования дела ЮКОСа. Между тем, работа над гуманизацией уголовного законодательства была в 2010 году инициирована самим президентом Медведевым. Следственные действия в отношении участников рабочей группы, анализировавшей обоснованность второго дела ЮКОСа, СМИ получили название «Дело экспертов», которое, как предполагается, может стать третьим делом ЮКОСа, если по нему будут предъявлены обвинения. На допросе по делу экспертов уже побывали бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, в мае он уволился и эмигрировал во Францию, юрист Анатолий Наумов, которого вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры, где он занимал должность заведующего кафедрой, заместитель директора Центра правовых и экономических исследований Высшей школы экономики Михаил Субботин, глава общественной организации «Гражданское достоинство» Элла Памфилова, директор Института прав человека Валентин Гефтер и судья Конституционного суда в отставке Тамара Марчакова. Вот как она прокомментировала в интервью «Радио Свобода» вызов на допрос, не участвовавший в экспертизе второго дела ЮКОСа, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой.
Это связано просто с тем, что само слово «эксперт», оно имеет гораздо более широкий смысл, чем только относящийся к кругу тех специалистов, которые были привлечены к анализу приговора по второму делу ЮКОСа. Экспертное сообщество – это понятие широко у нас используемое и близкое, как мне кажется, нашим разным государственным и общественным структурам, потому что без экспертного сообщества трудно принять любое решение, сколько-нибудь обоснованное. Те, кто осуществляет государственные функции, не являются специалистами в любом деле, правда? Но внимание следователей, интерес следователей привлекает все более широкие круги людей-специалистов, которые заявили себя именно в качестве специалистов в области развития уголовно-процессуального законодательства, в области, связанной с привлечением к уголовной ответственности, в том числе в области, которая позволяет оценить деятельность как следователей, так и судов.
Стоит ли таким образом это воспринимать как давление именно на экспертное сообщество, либо здесь какие-то другие цели преследуются следователями?
Вы знаете, это, безусловно, есть определенная форма показать экспертному сообществу, что они не должны с точки зрения, во всяком случае, правоохранительных органов свободно высказывать свое профессиональное мнение, что они должны в какой-то мере этого остерегаться, может быть, даже уже и не в такой малой, судя по результатам этих событий, которые мы с вами анализируем.
Высказывается точка зрения о том, что все идет к тому, чтобы объявить, что сама либерализация уголовного законодательства в части экономических преступлений, которая проводилась при президенте Медведеве, делалась в интересах конкретных лиц, в частности, там, фамилия Ходорковского.
Ну, вы знаете, это совершенно, вы меня простите за неосторожное такое слово, это идея достаточно бредовая, потому что пакет, направленный на гуманизацию, он принят законодателем, он одобрен президентом, подписан президентом. Более того, президент сказал недавно на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что это наше достижение, достижение Государственной Думы и президента, что эти законы приняты. Теперь речь идет о том, что следует ли, как это можно заключить из прямого процессуальных документов, считают, что принятие этих актов являлось результатом введения в заблуждение и Государственной Думы, и президента. Вот как хотите, относитесь к этому их утверждению, но оно зафиксировано в письменном тексте процессуальных документов. Но я считаю, что они здесь просто выходят за пределы своей компетенции. Почему они вдруг расследуют такой смешной факт, как введение в заблуждение высоких государственных инстанций? И не очень понятно, с каким видом преступного деяния ассоциируются действия научного сообщества, выражавшего свою научную точку зрения на проблему, с каким деянием преступным они ассоциируют эти действия, направленные, да, на такое изменение законодательства.
говорила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. По мнению многих юристов, если третье дело ЮКОСа будет выделено в отдельное производство, обвинения в его рамках могут быть выдвинуты по статьям «Фальсификация доказательств», «Заведомо ложное заключение» и «Подкуп эксперта». Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжился повторный процесс по делу об убийстве Анны Политковской осенью 2006 года. На скамье подсудимых 5 человек. Уроженец Чечни Лом Али Гайтукаев, трое его племянников Рустам Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, организатором преступления был Гайтукаев. Никто из подсудимых вины не признает. Ранее по делу был осужден бывший милиционер Дмитрий Павлюченко, который получил 11 лет заключения. Накануне все 5 обвиняемых в причастности к убийству в октябре 2006 года Политковской заявили о своей невиновности. Дети Политковской, ранее известившие председательствующего о невозможности прибыть в суд, уже заявили о нелегитимности этого разбирательства и призвали присяжных взять самоотвод. Но, несмотря на это, процесс продолжается. Сегодня защита обвиняемых попросила признать недопустимыми и исключить из дела ряд доказательств обвинения. Подсудимые заявили, что в перерывах между слушаниями конвой и люди в штатском, угрожая физической расправой, требуют от них прекратить общение с адвокатами, рассказывает побывавшая сегодня в Мосгорсуде корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Защита обвиняемых в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской просит признать недопустимыми и исключить из дела ряд доказательств обвинения. В четверг присяжных, которым предстоит разобраться в деле об убийстве Анны Политковской, в суд не вызывали. Ранее стороны пришли к соглашению о том, что весь день посвятят обсуждению списка доказательств стороны обвинения. Еще до начала разбирательства были известны претензии защиты к некоторым документам, содержащимся в деле. А в ходе первого процесса пятилетней давности именно из-за допустимости ряда доказательств разворачивались основные баталии между адвокатами и прокурорами. Как и несколько лет назад, защита ставит под сомнение законность получения и достоверность детализации телефонных переговоров между братьями Махмудовыми. Одного из них, Рустама, следствие называет убийцей Анны Политковской. Двух других, Джабраила и Ибрагима, его пособниками. Детализация телефонных разговоров, по мнению следствия, подтверждает, что Махмудовы координировали свои действия в день убийства и сообщали друг другу о передвижениях журналистки. Кроме того, она должна доказывать, что Сергей Хаджикурбанов, ему отводит роль одного из организаторов, получал поручение руководить преступной группой в отсутствие Лом Али Гайтукаева. По версии обвинения, именно он разработал план преступления и нашел его исполнителей. Однако достоверность биллинга у адвокатов вызывает сомнения, говорит защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Происходит ситуация, когда сотрудники сотовых компаний выдают силовым структурам так называемые распечатки или диски, на которых содержится информация о телефонных соединениях. Поскольку на прошлом судебном процессе, я напомню, возникала ситуация, когда по повторному запросу суда приходили детализации, в которых присутствовали телефонные соединения, которых не было в ранее полученных детализациях. Поэтому мы обратились суда на это обстоятельство и поставили перед судом вопрос о том, чтобы в сотовых компаниях были истребованы непосредственно источники данных доказательств, а именно жесткие диски серверов, на которые фиксируется лог-файл с телефонными соединениями абонента. Поскольку именно с этим лог-файлом можно работать, его можно проверить, можно пригласить специалистов, которые дадут заключение о оригинальности этого лог-файла, о том, что, допустим, с ним не производилась компиляция и изменение его содержания.
Суд на это заявление защиты пока не ответил, как не ответил и на требования адвокатов признать недопустимыми заключение комплексной баллистической экспертизы и экспертизы одного из автомобилей. По мнению защиты, эти доказательства оформлены ненадлежащим образом. Высказаться на этот счет гособвинители смогут уже в понедельник. В четверг же Рустам Махмудов заявил в суде о беспрецедентном давлении на подсудимых со стороны конвоя и просил председательствующего вмешаться в ситуацию, но судья Милёв предложил жаловаться не ему, а прокурорам и начальнику конвоиров, говорит адвокат Лом Али Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Рустам Махмудов заявил о том, что всех обвиняемых после предыдущего процесса. Некие люди в гражданской форме, в том числе и конвойная служба Мосгорсуда, завели их в некую комнату без номера, закрыли. После этого подходят еще несколько человек, заявляют о том, что вы не должны общаться со своими адвокатами. А в одной руке, в руке электрошокер, в другой руке оружие. И неоднократно высказывались угрозы, в том числе угрозы физическим устранением. И судья устраняется от этого, делает вид, что ничего не замечает, просит всех обвиняемых обращаться к колокольцу, в МВД, в службу судебных приставов, несмотря на то, что статья 11 обязывает судью устранять данные нарушения и имеет право вынести частное определение, и в том числе заявлять в те или иные органы. Мы будем писать и во все остальные уполномоченные органы, чтобы устранили данное обстоятельство. Если все это будет продолжаться далее, мы вообще рискуем остаться без своих подзащитных на следующем судебном заседании. По причине того, что их может физически просто не быть рядом с нами. Вот и все.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Первое разбирательство по этому делу состоялось в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Впрочем, впоследствии оправдательный приговор был отменен, дело отправлено на доследование в Следственный комитет, и вот сейчас новое дело рассматривает Московский городской суд. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
И еще о делах судебных, но уже в Петербурге. Василий Островский районный суд сегодня впервые с начала кампании по преследованию независимых НКО в России отменил решение мирового суда о признании организации иностранным агентом. ЛГБТ-организация «Выход» была оштрафована за отсутствие регистрации в качестве агента на 500 тысяч рублей в июне. Теперь ее дело будет рассмотрено заново. Подробности мне рассказала юрист «Выхода» Ксения Кириченко.
Вы знаете, в общем-то для нас это было такой неожиданностью, но безусловно приятно, потому что, в принципе, по тем странам, которые у нас сейчас идут, мы, к сожалению, видим, что зачастую разбирательство не вполне справедливо, и там все наши ходатайства отклоняются, все наши требования также. Но вот и раз получилось все-таки по-другому, у нашего представителя, адвоката, у него было две группы доводов из того, почему нужно отменить постановление суда первой инстанции. Первое – это содержательное, то есть то, что мы фактически не можем быть рассмотрены как иностранные агенты, потому что мы осуществляем благотворительную деятельность, потому что мы не призываем изменить политику и так далее. И вторая группа доводов – это были доводы формальные, которые касались недостатков документов, которые находились в деле. То есть то, что, например, не было указано дата и время совершения правонарушения. То есть фактически отсутствует событие правонарушения, описание события правонарушения. И также еще был довод, например, о том, что были нарушены правила по подсудности. То есть у нас рассматривали дело в Василии Островском районе, а тогда как мы работаем в центральном насосе, в центральном районе, те деяния, которые нам вменяют, скажем, пикет, это тоже было недалеко от обводного канала. Брошюру мы издавали тоже не в Василеостровском районе. То есть, по сути, получается, что никакой привязки именно к этому району не было. Вот. Но судья все равно первой инстанции рассмотрел вот здесь. Поэтому в итоге постановление первой инстанции отменили. И дело будет направлено на новое рассмотрение. Мы пока не знаем, в какой район, но вот это будет решаться в течение там следующей недели. Скорее всего, к среде нам должны дать уже полностью текст решения.
Вы собирали все это время деньги на выплату 500 000 штрафа за признание вас иностранным агентом и даже собрали уже какую-то сумму. Если теперь решение будет отменено, что вы будете делать с этими средствами?
Нам нужно думать, конечно, мы будем думать, но мы на себя их, конечно, не будем тратить. Может быть, мы их направим на помощь другим организациям, которые оказываются в подобной ситуации. Может быть, как-то еще. Мы посмотрим.
Это была юрист ЛГБТ-организации «Выход» Ксения Кириченко. Добавлю, что сегодня суд рассматривает апелляцию еще одной НКО на решение о признании ее иностранным агентом. Это петербургский ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Все материалы о кампании по преследованию независимых некоммерческих организаций в России читайте, слушайте и смотрите в специальном разделе сайта свободы.org «Власть против НКО». А сейчас в программе «Время свободы» о главных мировых новостях. И начнем мы с трагедии в Испании, где в результате крушения скоростного поезда погибли более 70 человек. Первые показания уже дал выживший машинист поезда. В отношении него и второго машиниста начато расследование. По жертвам катастрофы объявлен национальный трехдневный траур, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В среду вечером следовавший из Мадрида поезд «Алвия», способный развивать скорость свыше 300 км в час, сошел с рельсов в 4 километрах от железнодорожной станции «Сантьяго». В результате 78 человек погибли и 130 получили ранения разной степени тяжести. 20 человек находятся в критическом состоянии. Всего в 8 вагонах поезда находилось 247 пассажиров, в том числе много детей. Порядка 10 погибших пока не опознано. Тела свезены на территорию местного спортивного комплекса. Раненые размещены в больницах нескольких городов Галисии. Население сдает для них кровь. Россиян среди погибших и раненых нет. Многие пассажиры направлялись в Сантьяго на праздник апостола Иакова, мощи которого покоятся в кафедральном соборе города. 25 июля в Галисии праздничный день. Оба машиниста остались живы. Они признались, что на участке пути, который считался опасным, поскольку речь идет о довольно крутом повороте, поезд шел со скоростью 190 км в час вместо положенных 80. По версии машинистов, состав опаздывал на 5 минут, и они пытались наверстать упущенное время. Скоростная линия, связывающая Галисию с Мадридом, была построена всего 2 года назад. Министр развития инфраструктуры Испании Анна Пастор прибыла в Сантьяго из Мадрида через час после катастрофы и руководит штабом по ликвидации ее последствий. Наша первейшая задача – помочь пострадавшим и родственникам погибших. С этой целью мы мобилизовали все наши силы. Что касается причин катастрофы, то у нас будет достаточно времени для их подробного изучения. А сейчас главное – поддержать пострадавших. Первую помощь пострадавшим оказали жители пригорода Сантьяго. А буквально через несколько минут после трагедии сюда стали прибывать машины скорой помощи, полицейские, профессиональные спасатели и сотни добровольцев. Непросто было вытащить пострадавших из разбитых вагонов, некоторые из которых превратились в груды металла. В Сантьяго в четверг утром прибыл премьер-министр Испании Мариано Рахой. Он навещает раненых и встречается с родственниками погибших. Свое соболезнование прислал Папа Римский, главы многих государств и правительств. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжим программу «Время свободы» американскими новостями. Барак Обама выступил в четверг с речью, которую Белый дом анонсировал как важное заявление об экономическом положении страны. Однако президент США не предложил новых экономических инициатив. Вместо этого он заверил американцев, что намерен бороться за интересы среднего класса и призвал поддержать его в противостоянии с республиканцами, рассказывает Юрий Жигалкин.
Через 4,5 года после прихода в Белый дом, через 3 с лишним года после официального завершения самой затяжной за 6 десятилетий рецессии, президент Обама заявляет о том, что экономическое выздоровление проходит успешно. Благодаря твердости, несгибаемости и решительности американского народа мы смогли разобрать развалины, оставленные нам финансовым кризисом. Мы начали закладывать фундамент более высокого, надежного экономического роста, провозгласил президент Обама во время выступления в Иллинойсе. Президент упомянул возрождение американской автомобильной промышленности, расширение энергетического сектора, добычу нефти и газа, создание 7 с лишним миллионов рабочих мест со времени его прихода в Белый дом. Далеко не все экономические показатели, впрочем, указывают на однозначный экономический прогресс. Уровень безработицы, например, за время президентства Барака Обамы упал всего на 0,2%, до 7,6%. В последние десятилетия безработица не поднималась до такой отметки даже во время рецессии. Президент Обама возложил часть вины за экономические беды американцев, чьи реальные доходы снизились по сравнению с 1999 годом, на глобализацию, на безответственность игроков на Уолл-стрит и нежелание вашингтонских политиков заняться делом. Он упрекнул своих политических оппонентов в том, что те усугубляют проблемы. Внимание Вашингтона привлекали позеры политики и искусственные скандалы. Я заявляю, этому необходимо положить конец. Политологи отмечают, что это было одно из самых продолжительных выступлений президента, но оно не содержало никаких новых экономических инициатив. Президент лишь повторил свои традиционные предложения, заключающиеся в расширении инвестиций в энергосберегающие технологии, в сооружении инфраструктуры страны, повышении минимальной заработной платы. Аналитики согласны с тем, что президент ставит перед собой прежде всего политические цели. Он пытается убедить американцев в том, что у него есть работоспособная экономическая программа, воплощению которой препятствуют его оппоненты в Конгрессе. Я думаю, многие американцы удивлены тем, почему Вашингтон не уделяет больше внимания состоянию экономики, говорит в интервью телекомпании CNBC Джаред Бернстин, бывший советник вице-президента Джо Байдена. Да, рецессия закончилась во второй половине 2009 года. Курсы акций поднялись с тех пор на 60%. Уровень безработицы снижается, но доходы среднего класса не повышаются. Эта тенденция началась еще до прихода Барака Обамы в Белый дом. Поэтому совершенно понятно, что президент пытается вновь объяснить американцам, как преуспевание американцев связано с состоянием экономики. Конечно, Конгресс не поддержит его идеи, но это не означает, что президент не должен уделять внимание экономике. Консервативные комментаторы усматривают более практические мотивы выступления президента. Вот что говорит аналитик телекомпании Fox News Дак Шон. Эта речь знаменует начало предвыборной кампании 2014 года в Конгресс. Президент пытается установить водораздел между своей партией и республиканцами. Он намечает основные лозунги предвыборной кампании, схожие с теми, что помогли ему добиться победы на президентских выборах прошлой осенью. Он предлагает стране свое видение справедливости и обвиняет республиканцев в том, что они враждебны по отношению к среднему классу, не хотят ничего сделать для помощи американцам. Интересно, что в речи не было практически ничего сказано о том, как улучшить функционирование свободных рынков, ничего конкретного не было сказано о мерах стимулирования экономического роста. Вывод — это чистейшая предвыборная речь. Руководители республиканцев в Конгрессе отмахнулись от выступления президента как от ничего не значащего пустословия. Речь как скорлупа пасхального яйца, яркая, а внутри ничего, иронизирует спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Между тем, за год с небольшим до промежуточных выборов в Конгресс, которые станут главным политическим событием первой половины второго президентского срока Барака Обамы, рейтинги президента падают. Его средний положительный рейтинг сейчас составляет около 45,5%, отрицательный – около 49%. Это сравнительно негативный для этого отрезка президентства показатель. Впрочем, американцы гораздо больше недовольны Конгрессом. 83% опрошенных – по заказу газеты Wall Street Journal негативно оценили деятельность законодателей. При этом республиканцы не могут не только предложить внятные альтернативные экономические программы. Конгрессмены-республиканцы не могут договориться о единой позиции по главным политическим вопросам. Исход выборов в Конгресс крайне важен для будущего страны. Если республиканцам удастся получить большинство на выборах в Сенат и удержать Палату представителей, президент Обама утеряет гигантскую долю политического влияния. Если демократы сохранят за собой Сенат и расширят представительство в Нижней палате Конгресса, республиканская партия окажется в кризисе.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Владимир Высоцкий. Опыт противостояния тоталитарной системе. Беседуем с режиссером Марком Розовским, бывшим членом комиссии по помилованию при президенте Ельцине, сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоятся торжественные мероприятия в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси. На Красной площади вечером будет концерт, во время которого патриарх Кирилл лично обратится к присутствующим, в числе которых делегации всех поместных православных церквей, прибывшие в эти дни в Москву. Все это завершится салютом. Последние дни на набережной Москвы-реки стоит многочасовая очередь желающих поклониться одной из святынь православной церкви, кресту, на котором по преданию был распят апостол Андрей. В общем, празднование происходит на государственном уровне, и не только в России, но и на Украине, и в Белоруссии. Многим православным, однако, не нравится, что за культурной и духовной составляющей торжеств слишком заметен политический официоз. Об этом говорят те, кто помнит празднование тысячелетия крещения Руси в горбачевские времена. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
На Украине в Киеве осветили новый храм в честь апостола Андрея Первозванного и равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В Москве в храме Христа Спасителя главы 9 из 15 поместных православных церквей мира, принимая друг у друга черед, согласно диптиху, историческому первенству, провели торжественное богослужение. Белоруссии достается закладка памятной грамоты в честь 1025-летия крещения Руси на месте древнейшего православного храма XI века на Минском замчище. А еще крестные ходы, поклонение кресту апостола Андрея Первозванного, доставленному специально к празднованиям из греческого города Патры. И это лишь небольшая часть религиозной программы торжеств по случаю 1025-летия празднования крещения Руси, которые проходят с 23 по 29 июля в Киеве, Москве и Минске. Условно светскими действиями можно считать, например, фейерверк и концерт на Красной площади в Москве 25 июля. В пятницу участники всех делегаций, прибывших в Москву еще в понедельник, на специальном литерном поезде перемещаются в Киев, а после в Минск. Главными, конечно, считаются делегации всех 15 поместных православных церквей, действующих сегодня в мире. 9 из них представлены на высшем уровне. А также президенты России Владимир Путин, Молдовы Николая Тимофти и Сербии Томислав Николич. В Киеве их, разумеется, встречает украинский президент Виктор Янукович. Отправили приглашение на киевскую часть программы и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Украинская православная церковь Московского патриархата попросила не политизировать предстоящие торжества по случаю 1025-летия крещения Руси. Об этом много пишут в социальных сетях и в прессе. Почему в православном мире 21 века попытки государство вклиниться где-то между историей и религией выглядят как политическое манипулирование? На этот вопрос отвечает публицист Александр Морозов.
Прошлое большое празднование, которое было в 88 году, когда праздновали с участием государства юбилей крещения Руси, это было еще при Горбачеве, это было действительно очень значимое историческое событие, потому что Русская Православная Церковь выходила вместе со всем обществом из-под позднего советского режима. И это празднование тогда, в 88 году, было связано и с довольно важным таким для общества обращением вообще к советскому опыту и отторжением советского опыта, поиском новой формы жизни какой-то. Поэтому был момент, когда это был чрезвычайно значимый праздник. Ну, видно, что в этом году, несмотря на всю программу, в том числе и государственной поддержки этого праздника, он не звучит реально. И этому есть простое объяснение, на мой взгляд. Дело в том, что сейчас контекст для этого очень тяжелый, потому что в целом российское общество сейчас находится, конечно, в довольно нервном и расколотом состоянии. Раскол этот касается не самой церкви и ее положения в обществе. Он касается, этот раскол, главного вопроса, обострившегося, так сказать, восприятия вообще всех слоев общества. Это вопрос о том, куда вообще Россия идет после более чем 20-летнего периода постсоветского транзита. Дело в том, что даже в условиях тяжелого гражданского конфликта в 93-м году патриархия, сам патриарх и, в общем, московское духовенство занимало позицию над схваткой. Сегодня ситуация явно изменилась. Мы все чувствуем, что, к сожалению, московская патриархия находится не над схваткой, а является частью одной стороны конфликта. Мне кажется, вот из-за этого напряженного состояния праздник юбилей крещения Руси проходит без такого искреннего общественного внимания.
В торжествах принимают участие представители политической и государственной номенклатуры высшего уровня. При всем том, что это поведение для таких поводов обычное, все равно возникают разговоры о попытках возложить на православие миссию политического объединения так называемых православных государств.
Все-таки надо говорить о том, что вот все это государственный официоз, связанный с православием, с патриархией, его нельзя целиком приписывать всей российской власти, я бы так сказал. У нас есть внутри нашей нынешней правящей верхушки достаточно большая группа высокопоставленных чиновников, которых, наверное, лучше всего символизирует Владимир Якунин, старый коллега Путина и довольно важный член путинского, в кавычках, политбюро. Вот он и близкие ему люди являются постоянным производителем этого православного официоза в государственной политике. Но есть и люди, несомненно, которые гораздо более осторожно смотрят на присутствие церкви в государственном официозе. И когда вот сейчас реализуется вся эта программа создания такого, знаете, как бы условного Евразийского союза, под этот Евразийский союз начинается вот эта очередная волна эскалации таких надежд или игры вокруг того, что православие может быть объединяющим фактором для трех славянских народов. В политическом отношении это совершенно безнадежно. Точно так же, как уже сегодня оно не объединяет там нас с Болгарией в историческом в нынешнем выборе, ну и Сербии уже, и так далее, и так далее.
Александр Морозов определил сегодняшние взаимоотношения российской власти и православной церкви как печальную игру со стороны какой-то группы властной верхушки, которая не отдает себе отчета в том, что она глубоко компрометирует и государство, и церковь этой игрой. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Зачем Кремль организовал столь помпезные торжества в честь 1025-летия крещения Руси? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос прохожим на улицах столицы Мордовии, Саранска.
Отвлечь внимание от других каких-то вещей, те, которые как бы неприятности.
Кремль не знает, чем заняться. Пусть церковь свои юбилеи отмечает. Это не государство. Ну, крестили. А сколько атеистов в России? Какой это праздник? Пусть церковь отмечает свой праздник. Это такая же общественная, будем говорить, некоммерческая организация, как она считается в налоговых органах.
Чтобы отношения политические наладить с Украиной и с Беларусью, я так думаю, политический ход в этом. Чтобы наладить отношения хотя бы на фоне вот такого события. Неровные, не круглые даты.
Я считаю, что переключить внимание людей от социальных проблем вот на эту ерунду.
Ну, наверное, для того, чтобы была какая-то единая, объединяющая национальная идея, которую мы потеряли, очень-очень долго не можем найти. Вот, наверное, религия, это, может быть, станет одной из догм. Конечно, у нас светское государство, и тут вопрос очень тонкого требует решения.
Это политическая игра, чтобы укрепить политические свои устои. Церковь стремится все-таки опять возвыситься. И правильно, с одной стороны, может, и будет у нас и вера, будет у нас и культура лучше. Ну, а видите, политики тоже играют.
Религия стала рычагом управления народом. И постоянно вот под влиянием религии государству надо находиться. Средства массоинформации задействуют. Вот как раз выдумывается поэтапно праздник, связанный с религией. Я думаю, что это один из этапов влияния на людей.
Любая религия, что проповедует? Покорность. Какая бы ни была религия, она всегда проповедует покорность в людях. Вот так и здесь, и в данный момент. Им нужна покорность народа, как стаду баранов. Значит, кнут, пастух с дубиной, с кнутом. Церковь не то, что, как сказать, она отделена, ничего подобного. Она прям старается играть чуть ли не первую скрипку.
Почитать историю крещения Руси надо, но усиливать и как-то утрировать постоянно вот это молиться, креститься, это уже, конечно, на уровне государства, это лишнее.
Вот что отвечали на вопрос, зачем Кремль организует помпезные торжества в честь 1025-летия крещения Руси, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы», и в последней ее части о новостях, не связанных с политикой, первая из них, увы, печальная. Сегодня в Санкт-Петербурге хоронят Георгия Гурьянова, Густава, ударника группы «Кино». Он скончался в минувшую субботу от рака через 6 дней после возвращения из Германии, где подвергся очередному курсу химиотерапии. Георгий Гурьянов был не только ударником, но и аранжировщиком, автором басовых партий и бэк-вокалистом «Кино». С 1984 по 1990-е годы. Густав также участвовал в проекте Сергея Курехина «Поп-механика». Был известен и как художник. Вместе с Тимуром Новиком в 80-е годы стал одним из первых участников арт-группы «Новые художники», а с 1999 года входил в художественное движение «Новые серьезные». Георгия Гурьянова вспоминает мой коллега Дмитрий Волчек.
Георгий Гурьянов был одним из самых красивых людей в Ленинграде. В 80-е годы красивых людей почти не было, все были затюканные, одинаковые, по-идиотски одетые. На моего однокурсника напали какие-то оборотни на Невском проспекте только потому, что у него в ухе была серьга, и с наслаждением вырвали ее вместе с мочкой. Молодые люди, разглядывающие сегодня архивные фотографии Густава, так его все называли в то время, потом он этот псевдоним разлюбил, вряд ли понимают, какая отвага требовалась для того, чтобы в 84-м году одеваться и гримироваться так, в подражание британским новым романтикам. Это, впрочем, был только мимолетный образ. Густав походил на человека совсем другой эпохи, даже не на человека, а на вымысел, тоталитарную статую, гребца или дискобола из евгенической фантазии 30-х годов. Он рисовал своих перфектно спортивных двойников и сам был превосходной моделью. Совсем недавно на выставке «Асса» в Петербургской академии художеств я видел его замечательный портрет. Художник Евгений Козлов мудро выбрал анахроничный материал – мешковину, словно отобранную продразверсткой у несчастного середняка. Гурьянов был причастен ко всему значительному в ленинградском искусстве 80-х и 90-х. Он играл в группе «Кино», в «Популярной механике», мелькнул в фильме «Асса» и стал одним из самых последовательных художников-неоакадемистов, верных учению Тимура Новикова, считавшего, что любой сноб, притворно восхищающийся инсталляциями из ржавого железа, хранит в безупречном саду своего особняка драгоценную статую Аполлона. Такие статуи, ожившие в Олимпии Лени Рифеншталь, вдохновляли Гурьянова, а из другого чудесного фильма Кэреля Фассбиндера он похитил распутных моряков. Из советской живописи пришли к нему строгие юноши, авиатор и гребцы, утратившие верность ленинским заветам, но сохранившие эротизм. В загаженной Москве 91-го года Гурьянов и его друзья устроили первые рейвы «Гагарин-пати» и «Мобили». В огромном павильоне «Космос» на ВДНХ собрались все, кто выжил после краха империи. Красивых людей стало гораздо больше, в вип-ложе за бархатным шнуром пили коньяк чужестранные авантюристы, по танцполу бродил нетрезвый космонавт Гречка, а за пыльной портьерой валялся поломанный макет лунохода. Вряд ли участники хоть одной вечеринки из миллионов, прошедших в столице с тех пор, были счастливы так, как мы на ВДНХ, причем без всякого экстази, еще не добравшегося в ту пору до наших сугробов. В финале фильма «Груз-200» два счастливых молодых человека, выскользнув из клешней советских некрофилов, шагают по жуткой улице к светлой заре 90-х. Когда я смотрел этот несовершенный, но достоверный фильм, я сразу вспомнил Густава. Он был одним из божеств прекрасной эпохи, завершившейся задолго до его смерти.
Дмитрий Волчек о музыканте группы «Кино» Георгии Гурьянове, которого сегодня хоронят в Санкт-Петербурге. Ну а в завершении программы «Время свободы» сюжет из Германии. Сегодня открывается очередной, 102-й по счету, фестиваль опер Рихарда Вагнера в Байройте. Интересный в частности тем, что он проходит в год отмечаемого во всем мире 200-летия со дня рождения композитора, а также новой постановкой «Кольца Нибелунга» — цикла из 4 эпических опер, основанных на реконструкциях германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах». О Байройтском фестивале рассказывает Юрий Векслер. Bis heimgekehrt.
Waffenlos bin ich im wunden Gast. Звучит фрагмент из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», запись юбилейного концерта в честь 200-летия со дня рождения композитора Зиглинда Эва Мария Вестбрук, Зигмунд Йохан Бота, дирижер Кристиан Тилеман. Байройт, 22 мая 2013 года. В Байройте не принято много говорить, там принято петь и о многом молчать, особенно о прошлом. Причины понятны. Прекрасную музыку Вагнера сопровождает множество теней и призраков прошлого, антисемитизм композитора и его потомков, личное присутствие на фестивалях Адольфа Гитлера, вовлеченность фестиваля в пропагандистскую машину нацизма, изгнание при нацистах сотрудников еврейского происхождения, часть из которых потом погибла в концлагерях. Трудная история. Поэтому и молчат по большей части руководители фестиваля, правнучки композитора Катарина Вагнер и Ева Вагнер-Паскье. Последняя вообще не дает интервью, а ее более молодая сестра по отцу Катарина, когда бывает вынуждена говорить с журналистами, уходит от ответов на трудные вопросы, а то и просто лепит неправду. Год назад в этом обвинил ее Ханнес Хер, один из историков, кому сестры поручили исследовать семейный архив и обнародовать к юбилею всю правду о прошлом. Из намерений не вышло ровным счетом ничего, можно все же надеяться, что пока это было только нежелание омрачать юбилей прадеда, и что до конца 2015 года, до конца первого срока царствования сестер Вагнер на Зеленом холме, на котором построен фестивальный театр, о прошлом станет все же известно больше. Да, нынешний фестиваль 102-й по счету, и тем не менее он, несомненно, юбилейный, так как проходит в год 200-летия Рихарда Вагнера. Поэтому и настроение у многих юбилейно-торжественное, говорит один из участников нынешнего фестиваля, немецкий дирижер Кристиан Тилеман. Байройский фестиваль должен быть и оставаться местом Вагнера. Я бы и слово «место» написал в этом случае с большой буквы. Местом, где исполняют Вагнера, причем так, что это указывало бы и другим пути исполнения сочинений этого автора. С другой стороны, вы не должны забывать, что и в Байройте варят при помощи воды. Так же, как и в Метрополитен, в Вене и вообще везде варят на воде. Ну что ж, вода – субстанция важная, тем более, что с нее, точнее, с вод Рейна, а еще точнее, с золота Рейна, оперы вступления к циклу «Кольцо Нибелунга», и начался когда-то фестиваль. Об этом напомнила недавно еще одна правнучка композитора, известный фестивальный менеджер Ники Вагнер.
Es gibt ein schönes Wort von Pierre Boulez: Bayreuth sei die Mutter aller Festspiele.
Есть прекрасная формула Пьера Булеза, сказавшего, что Байройт – это мать всех фестивалей. Поясню, это вынужденное несогласование по-русски, по-немецки «город женского рода». Ники Вагнер. Булез сказал это в двух смыслах одновременно. Байройт был основан, так как другие театры, придворные оперные театры, не могли поставить цикл «Кольцо Нибелунга». И тогда один решился построить собственный дом, свое пространство, и оно осталось и существует для потомков и стало для них примером. Самое позднее, начиная с 70-х годов, до прошлого века искусство уходит в новые специально создаваемые пространства, бывшие заводские помещения, в ангары, в церкви, и мы уже не осознаем, что когда-то был сделан первый шаг вовне, побег из традиционных коробок старых оперных зданий. Но Пьер Булез имел в виду еще и другой, чисто эстетический смысл. Сначала было сочинено «Кольцо», а затем возник фестивальный театр. И это, может быть, самое сенсационное в Байройтском фестивале, и именно поэтому он по праву остается матерью всех фестивалей. Итак, «Кольцо Нибелунга» вызвало к жизни Байройт, и именно «Кольцо» играет важнейшую роль в программе нынешнего фестиваля. Трудно представить себе человека, который бы никогда не слышал тему полета валькирии из «Кольца Нибелунга». «Кольцо» ставится и исполняется не каждый год. Последняя постановка была в 2006 году, нынешняя же является дебютом первого в истории фестиваля российского по происхождению дирижера Кирилла Петренко. Явление Кирилла Петренко особенно интригует многих, так как 40-летний дирижер уже несколько лет не дает никаких интервью. 12 лет назад Кирилл Петренко прославился на всю Германию, когда в городе Майнингене в Тюрингии, где он был музыкальным руководителем театра, продирижировал «Кольцом» 4 раза по 4 вечера подряд, с паузами только между циклами, а не между спектаклями, как это делается, и будет сделано и сейчас в Байройте. В годы, когда Кирилл еще давал интервью, он рассказал мне об этом своем опыте.
В самом начале, когда меня пригласили работать над этим проектом, я написал письмо, что я не в состоянии, то есть это невозможно, физически и в качестве художника. Но мои письма и мои просьбы остались неуслышанными, и меня ставил только один выбор, делать или не делать. Но я решил попробовать все-таки. И оказалось, что опыт был колоссальный и удачный. Потому что это произведение Вагнера «Кольцо Нибелунгов» понимаешь настолько целостно, что когда ты начинаешь дирижировать первый сегмент, ты уже знаешь, как закончится четвертый, не только в качестве сюжета, а в качестве партитуры. И это, конечно, неимоверно помогает найти правильный подход для первого сегмента. В физическом отношении было очень тяжело, но с опытом стало легче даже. Научился немножко свои силы как-то расходовать.
Надо полагать, что опыт Майнингена пригодится Кириллу Петренко и в Байройте, где «Кольцо» прозвучит трижды. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.